Глава 9. В тот вечер Майкл Корлеоне ехал в город с тяжелым сердцем. Его насильно втягивали в семейные дела. Он возмущался даже тем, что Сонни заставил его отвечать на телефонные звонки. Ему было не по себе на семейных советах, где с общего молчаливого согласия его спокойно посвящали в подробности убийства. И сейчас, когда он направлялся к Кей, он чувствовал, что виноват перед нею. Он никогда не говорил ей всей правды о своей семье, отделывался шуточками и живописными историями, в которых его близкие выглядели скорее героями приключенческих фильмов, нежели теми, кем были в действительности. И вот его отца подстрелили на улице, а старший брат его замышляет ответное убийство. Но он не мог признаться Кей, как признавался себе, прямо и откровенно. Он сказал ей, что это скорее случайность, и все позади. А похоже, черт возьми, что это только начало. Сонни и Том промахнулись с этим Солоце. Им даже сейчас не хватает способности оценить его трезво. Хотя Сонни достаточно опытен и чует опасность. Как бы разгадать, что за козырь у турка? По-видимому, он человек смелый, умный, исключительной силы воли. Значит, может преподнести нечто неожиданное. Сонни, Том, Клеменса, Тессио в один голос твердят, что все меры приняты, а ведь у них больше опыта, чем у него. Он мирное население в этой войне, хмуро подумал Майк. И чтобы заставить его ввязаться в бойню, им бы понадобилось посулить ему такие награды, какие бы затмили собой блеск его боевых медалей. Больше всего Майклу хотелось держаться в стороне от их дел, жить своей жизнью, но он не мог порвать с семьей, пока обстановка не разрядится. И ему стало ясно вдруг, что его злит навязанная ему роль тыловой крысы, привилегированного наблюдателя, свободного от воинской повинности. Вот почему слова «мирное население» так назойливо маячили в его сознании. Он вошел в гостиницу, Кей ждала его в вестибюле. Они пообедали вместе, выпили.
«Когда ты поедешь в больницу?» — спросила Кей.
Майкл взглянул на часы. «Туда пускают до 9:30. Подъеду, пожалуй, когда все уйдут. Меня впустят. Отец в отдельной палате, при нем личные медсестры. Я просто посижу с ним. Разговаривать он как будто не может и вряд ли даже узнает меня. Но я должен оказать ему уважение».
Кей тихо сказала: «Ужасно жаль твоего отца. Он так мне понравился тогда, на свадьбе. Никак не верится тому, что пишут о нем газеты. Я думаю, там больше вранье».
Майкл отозвался: «И я так думаю». Его удивила собственная скрытность с Кей. Он любил ее, он ей верил, но он никогда не сможет рассказать ей о своей семье, об отце. В этом смысле она останется посторонней.
«Ну, а ты?» — спросила Кей. «Ты тоже примешь участие в войне гангстеров, о которой с таким смаком пишут в газетах?»
Майкл улыбнулся и, расстегнув пиджак, развел полы в стороны. «Видишь, не вооружен», — сказал он. Кей засмеялась. Когда они вернулись в номер, Майкл вдруг тревожно посмотрел на часы. «А, черт!» Он крякнул. «Скоро 10. Пора ехать в больницу». Он пошел в ванную, умылся, причесался. Кей подошла сзади и обняла его.
«Когда мы поженимся?» — спросила она.
«Когда хочешь», — сказал Майкл. «Пусть только поутихнет шум вокруг нашей семьи, и отцу станет получше. Но все же тебе придется кое-что объяснить твоим родителям».
«Что же?» — тихо спросила Кей.
Майкл провел гребенкой по волосам. «Скажи им, что познакомилась с бравым парнем, итальянцем по происхождению, не дурен собой, с блеском учится в Дартмутском университете, имеет крест за боевые заслуги, плюс медаль «Пурпурное сердце». Честный, работящий. Вот только папаша у него – главарь мафиоза, убивает нехороших людей, иногда дает взятки высоким чинам, и, случается, по роду занятий его нет-нет да продырявят. Что, однако, никоим образом не задевает его честного и работящего сына. Запомнишь?»
Кей отошла от него и прислонилась к двери.
«Это что?»
«Правда?» — спросила она.
«Он правда такой?»
Она помолчала.
«Он убивает людей?»
Майкл положил гребенку.
«Точно не знаю», — сказал он.
«Точно никто не знает».
«Но вполне возможно».
Когда он уходил, она спросила: «Мы скоро увидимся?» Майкл поцеловал ее.
«Езжай-ка домой и поразмысли хорошенько в своем тихом городишке. Тебе-то уж во всяком случае надо быть в стороне от этих дел. После Рождества я вернусь в университет, и мы встретимся в Ханновере. Договорились?»
«Договорились», — сказала она.
Она посмотрела, как он выходит из номера, машет ей рукой, садится в лифт. Никогда еще он ей не был так близок, так любим ею. И если бы ей сейчас сказали, что она не увидит его целых 3 года, она бы, наверное, с ума сошла от горя.